Меня еще не знает, меня зовут Лида, и я очень приветствую, когда ко мне обращаются на «ты». Это нормально. Я сегодня вместо капитана, потому что, то есть я не вместо него, но, то есть он свою лекцию обязательно прочитает, он никому свою любимую тему не отдаст, но это будет позже, когда он вернется из Астрахани, то есть после 10 числа. Вот, а пока у нас заменилось на навигацию. Вот, вообще-то я навигацию раньше не читала, это делал Влад Курочкин. Но он вот неожиданно заболел, лег в больницу, я вместо него. Я, конечно, когда-то изучала, но еще никогда не преподавала, ну, за исключением среды, поэтому мне так бы не очень просто, но я постараюсь. Вообще-то наш курс, да, он такой очень короткий, ну, по навигации, да, всего одно занятие, и мы не ставим свою задачу воспитать из вас суперсудоводителей. Да, это скорее как это чисто ликбез для того, чтобы просто вы имели общее представление о том, что это такое. И буду больше рассказывать такие вещи, которые понадобятся именно вам во время плавания, как матросам, вперед смотрящим, там стоящим у штурвала и так далее. Вот. То есть я не буду рассказывать там какие-то супер теоретические вещи, потому что, ну, просто они такие не нужны. Вот, а больше так о том, как это бывает в жизни. Вот, ну, самые только такие основные вещи я, собственно, успею рассказать. Не знаю, как мы будем делать перерыв или не будем. Ну, посмотрим, как там по времени будем двигаться. Так, значит, что такое вообще навигация, да, какая ее задача? Ну, это основная наука о судовождении. Да? Судовождение включает в себя очень много наук. Ну, навигация – это основная. Ее задача – это как провести судно из точки А в точку Б самым безопасным и наиболее экономичным способом. Да, то есть кратчайшим путем, но при этом совершенно безопасным. А для этого нам нужно знать, как определять местоположение нашего судна на территории земного шара и как направить наше судно по выбранному курсу. Да? А также надо знать, куда можно ходить, а куда ходить нельзя, да? Где какие существуют опасности и как их обойти. Ну вот мы начнем с самого простого, да, это определение местоположения судна, да, точнее, как вообще определяется положение объекта на земном шаре. Я, может, сейчас буду рассказать совершенно такие очевидные вещи, которые вы без меня проходили в школе на уроке географии. Начнем с того, что наша Земля – это в некотором приближении шар, который вращается вокруг некоторой оси. Боже, как я кривую на стол? Ну ладно. Да, и концы этой оси вращения – это полюса, да, северный и южный. Так вот, есть такое понятие, как большой круг. Да, большой круг – это, ну, грубо говоря, плоское сечение, да, якорное течение, которое рассекает нашу Землю, второе проходит через центр. Да? Это течение будет образовывать его окружность, круг. Вот круг с радиусом, равным радиусу Земли, это называется большой круг. Вот если мы проведем такой большой круг через два полюса, то он будет образовывать на поверхности Земли меридианы. Один меридиан и ответный ему противоположный. Таких меридианов можно провести, как воображаемый круг, бесконечное множество. Вот меридиан, который проходит через Гринвичскую обсерваторию, город Гринвич, который недалеко от Лондона находится, называется начальным или гринвичским. Вместе с противоположным меридианом он делит наш земной шар на два полушария. Да? Это понятно. Западный и восточный. Так, проводим еще один большой круг, который будет проходить через центр Земли. Это?
Экватор.
Отлично. Я знала, что вы все это знаете. Это экватор, конечно. Да, он, соответственно, делит нашу Землю на два полушария. Северное и южное. Вот малые круги, параллельные экватору, образуют параллели. Наверх и вниз. Параллели вместе с меридианами образовывают координатную сетку. С помощью этой координатной сетки и сферических координат можно определить координаты точки на поверхности Земли. Сейчас мы это изобразим. Из нее можно провести меридиан. Вот одна из координат, которые определяются в положении, называется широта. Что это такое? Это угол между... вот я провожу такую ответственную прямую из моей точки в центр Земли. Да, но это будет радиус Земли на самом деле. Вот угол между вот этой прямой и плоскостью экватора, это будет широта, обозначается буковкой φ, измеряется длиной вот этой вот дуги, отсчитывается от экватора, вот в эту сторону. Соответственно, если наша точка в северном полушарии, то широта имеет буковку m, северная широта, если в южном, то букву s, южная. Широта бывает северная и южная. Отсчитывается она от экватора от 0 градусов до 90 на полюсе. Вверх 90 градусов на северном полюсе, вниз 90 градусов на южном полюсе. И вторая координата – это долгота. Что такое долгота? Это угол между плоскостью начального меридиана гринвичского и плоскостью меридиана, проходящего через нашу точку. Да, вот он, вот угол между двумя плоскостями, будет называться широта. Долгота обозначается буковкой лямбда. Соответственно, она тоже бывает восточная. Если она отсчитывается, отсчитывается она от начального меридиана, от гринвичского, от 0 до 180 градусов в сторону востока и от 0 до 180 в сторону запада. Соответственно, она тоже имеет буковку ист восточная, либо вест западная. Так, научились определять координаты наших точки. Я так покажу. Да, как измеряется на море расстояние? На море, в отличие от Земли, где мы все меряем километрами, На море расстояние измеряется морскими милями. Что такое морская миля? За одну морскую милю взята длина одной минуты меридиана земного. Да, вот у меня, если я здесь построю угол, равный одной минуте, да, в градусе сколько минут?
60.
Совершенно верно. Хорошо, что вы это знаете. Вот это вот расстояние будет равно одной миле. Одна морская миля равняется 1852 метра. Вот. Вот такими расстояниями меряют расстояние на море. Еще используют единицу кабельтов. Кабельтов — это 1/10 морской мили. Соответственно, 185 округляют до 185 метров. Так. Ну и скорость, соответственно, меряют узлами. Один узел — это 1 морская миля в час. Да? Или 1,852 километра в час. Так, вот, значит, мы уже умеем определять координаты, мы знаем, как измеряется расстояние, чем измеряется. Так, и теперь нам надо знать, как измеряется направление. Значит, ну, направление на поверхности Земли измеряют углами. Да? Угол от меридиана, да, он называется, потом расскажу, истинный меридиан. Да? То есть вот я стою где-то там вот, север, да, скажем там, через меня можно провести меридиан. И я, допустим, хочу измерить расстояние, направление на дверь, значит, вот оно будет измеряться вот этим углом. То есть это угол между плоскостью истинного меридиана и плоскостью, проведенной через меня, да, наблюдателя, и объект. Да? Если я судно, да, то это тогда будет между... Да, если направление судна измеряется между плоскостью меридиана, северной его частью, конечно, да, потому что меридиан он длинный, да, именно северной частью, я смотрю на север, и ДП судна. Что такое ДП судна? Да, уже все знают. Хорошо. Да, то есть как это можно еще получить? Вот это наш меридиан. Истинный меридиан. Чему истинный, мы потом узнаем. Да, вот это где-то там наш, ну, какой-то там объект. Да. Вот мы на него измеряем расстояние. Вот он этот угол. Значит, у нас принята круговая система, когда мы весь горизонт делим на 360 градусов. Во времена парусного флота направление измеряли румбами. Да, то есть, ну, вот этот наш горизонт, да, горизонта, измеряем в румбах. То есть это направление по сторонам света. Норд, ист, зюйд, вест. Да, между ними. Норд, ист. Норд-вест. Да? И еще между ними, да, всего получается 16 румбов. Норд-ист. Ну, логика понятна, да? То есть куда ближе, та буковка первая ставится. Так, ист, зюит, ист. Зюит, вест, норд-вест, ну, наконец, норд-вест. Ну, сейчас эти обозначения приняты только для указания направления ветров, течений и волнений. А, причем надо понимать, здесь такая тонкость, что когда мы говорим про ветер, смотрим, ветер северный. Это значит, что он дует с севера. А когда говорят про течение, северное течение, это значит, что оно течет на север. Да, есть такое правило, что ветер дует в компас, а течение из компаса. Да, то есть северный ветер будет вот с севера дуть, а северное течение, оно на север течет. Ну, это просто надо запомнить. Вот, ну, иногда до сих пор тоже где-то, наверное, можно услышать, да, когда дают направление именно вот таким образом. Ну, это было раньше, да. А теперь меряю в градусах от 0 до 360. Так, значит, что такое понятие истинный курс? Да, то есть мы, в общем, поняли, как измеряется расстояние. Значит, это наш меридиан истинный. Вот это вот наше судно. Направление его движения. Вот этот вот угол, да, между северной частью истинного меридиана и носовой частью ТП судна, будет называться истинный курс. Так, и здесь вот я нарисую некий объект. Ну там, пусть будет маяк. Вот это вот направление, да, угол между истинным меридианом и плоскостью, проходящей через наблюдателя и объект, да, будет называться истинный пеленг. А вот этот вот угол между ДП судна и плоскостью, проходящей через него, да, через судно, через наблюдателя, через наш объект, будет называться курсовой угол. Да, понятно, да, что курсовой угол, он отсчитывается от нашего ДП судна. Соответственно, курсовой угол, он отсчитывается от 0 до 180 градусов. И мы говорим, курсовой угол левого борта или курсовой угол правого борта. Да, он имеет, левого борта, правого борта. Да, допустим, вы вперед смотрящий. Да, вы докладываете вахтенному офицеру о том, что вы видите, ну, там, не знаю, какой-то объект, ну, допустим, судно. И вы даете на него направление, там, 5 градусов по правому борту такой-то, такой-то, такой-то объект. Да, вот вы указываете курсовой угол, или там по левому борту, там, 10 градусов по левому борту, такой-то, такой-то объект. Вы даете курсовой угол. И если курсовой угол, допустим, равен 90 градусов, то это называется понятие такое на траверзе. То есть на траверзе это когда вот направление на объект, да, курсовой угол 90 градусов. То есть пригодится, чтобы докладывать вахтенному офицеру правильно. Так, простите, восьмой курс мы сказали. Так, а теперь хотелось бы, конечно, показать, как это на карте все происходит, но я не знаю, как я смогу ли ее туда подвесить. Или мы потом вокруг стола соберем все.
Лучше, наверное.
Ну ладно, давайте тогда потом. Потому что тут, ну, тут издалека и видно будет плохо, и у нас немного, поэтому я думаю, мы вокруг стола соберемся и все покажем. Так, почему же мы говорили про истинный меридиан, истинный курс, истинный телек? Дело в том, что наша Земля – это такой большой магнит, который находится под действием своего магнитного поля. И стрелка магнитного компаса, вот наш шар, магнитные полюса не совпадают с полюсами географическими. Здесь вот будет северный магнитный полюс, да, а здесь южный магнитный полюс. Ну, так условно северный и южный, да. Вот, то есть они где-то близко находятся к географическим полюсам, но не совпадают. Поэтому стрелка, да, ну, обычного такого магнитного компаса, она указывает не на север, она указывает на да, на магнитный полюс. Причем она в каждой точке Земли будет отклоняться на какое-то свое значение, потому что поле-то оно неравномерное. Так вот, если мы через вот эту магнитную стрелку проведем плоскость, да, ну как вот мы с меридианом поступали, да, то вот эта вот окружность след течения этой плоскости будет называться магнитный меридиан. Сейчас мы это изобразим. Вот наш истинный меридиан. Магнитный меридиан будет отклоняться на какой-то угол. Норд-магнитный. Вот этот угол отклонения называется отклонение, обозначается буквой D. Отклонение может иметь знак плюс или знак минус. Да? Если оно отклоняется к востоку, то оно с буквой И имеет знак плюс, положительное. Может отклоняться к западу. Вот будет так вот магнитный. К западу. Тогда будет со знаком минус. Ну, запомнить должно легко, как нас учили, что на востоке, ну, в советские времена, на востоке у нас все хорошо, а на западе все плохо. Поэтому западное склонение со знаком минус, а восточное со знаком плюс. Так, и тогда мы напишем, что... Так, сейчас нарисуем. Вот наш корабль по-прежнему идет. Вот направление его движения. Вот этот вот угол, как мы уже знаем, называется истинный курс. А вот этот угол будет называться магнитный курс. Вот истинный курс. Он будет равен магнитный курс плюс склонение. Это, соответственно, плюс склонение, если оно восточное, и минус, если оно западное. То же самое с пеленгом. Да? У меня много все мешает. То же самое с пеленгом. Вот он был у нас. Истинный пеленг. А вот он стал магнитным пеленгом. Склонение, оно, мало того, что оно не одинаковое в каждой отдельной точке нашей Земли, потом возьмете карту, да, пойдите, посмотрите. Здесь вот на карте всегда указывается магнитное склонение 5,2 градуса к востоку, с буквой И, латинский. Так вот, я не знаю, как... вот, да, вот здесь вот на карте раз, два, три, четыре, пять и так далее разных значений магнитного склонения. То есть даже в пределах вот одной там, не очень большой территории, магнитное склонение разное. Поэтому, когда мы будем его учитывать, мы будем брать ближайшее к той территории, где мы там находимся, где мы проплываем. Более того, мало того, что оно неравномерно по поверхности, оно еще и изменяется во времени. Ну, это какое-то, видимо, на практике было выяснено. И вот здесь на картах написано, магнитное склонение определено в 1997 году. То есть те значения склонения, которые здесь указаны, они были померены в 1997 году. Дальше написано, годовое изменение 0,06 градусов к востоку. То есть мы должны еще учесть вот это вот изменение магнитного склонения, привести его к году плавания. Если карта 97 года, да, или там склонение проведено к 97 году, а мы плаваем в 2008, это значит 11 лет прошло, мы должны вот это годовое склонение 0,06 умножить на 11 и прибавить к тому значению, которое у нас тут указано на карте. Вот, все это мы должны учесть. Так, ну тут, так, я, кстати, запишу. Так, мы выяснили, что истинный курс равен магнитному курсу.
отклонение.
Вот, но, как выясняется, наше судно, да, наш корабль, он тоже имеет какое-то свое магнитное поле. Потому что даже стандарт, какой бы он деревянный ни был, на нем все равно есть железо, которое намагничивается и создает свое магнитное поле. Так вот, стрелка магнитного компаса на корабле, она будет отклоняться не к магнитному полюсу, да, а будет отклоняться по какому-то среднему значению, да, воздействия магнитного поля Земли и магнитного поля самого судна. И это называется девиация. Обозначается буковкой. Я забыла, как эта буковка называется.
Дельта.
Дельта.
Нет, сигма в другую сторону. Наверное, по-моему, это дельта, да. По-моему, все-таки это дельта. Обозначается вот такой вот буковкой. И точно так же, как и склонение, но может быть со знаком плюс или со знаком минус, в зависимости от того, в какую сторону идет отклонение. В сторону востока или в сторону запада. Ну, то есть могу нарисовать точно такую же картинку, как у меня была. Если мы меридиан, ну, как-то так у нас отклонился магнитный меридиан. На угол магнитного склонения. Еще к нему добавляется девиация. Да, это будет компасный меридиан. Да, то есть это тот меридиан, который будет проходить через стрелку компаса на нашем корабле. Да? Компасный меридиан. Ну, наш корабль продолжает идти.
А вот девиация, она меняется, да?
Сейчас я про нее расскажу. Вот у нас получается, что был... Ладно, я уже истинно не буду рисовать, я уже нарисую только компасный курс. Вот он, компасный курс. Да? Угол между меридианом, да, нашего компаса, компасной стрелки, и носовой частью ДП. Так. Сейчас это не написать. Так, вот я напишу, что магнитный курс равен компасному курсу плюс девиация. Ну и в итоге у нас получается, что истинный курс равен компасному курсу плюс склонение плюс девиация. Девиация, она, в общем, тоже не постоянная, и она меняется в зависимости от курса корабля. Да? Когда мы поворачиваем, да, с чем это связано, мы изменяем курс, положение железа изменяется, оно там как-то перемагничивается, соответственно, результирующая вот этого двух магнитных полей, она меняется. И на каждом курсе девиация, она своя. С девиацией борются, да, поскольку она мешает нормальной работе компаса. С ней борются. Приходит на корабль специальный такой человек, девиатор, и занимается уничтожением девиации магнитного компаса. Ну, там целая процедура, когда судно выходит на полигон, такой специальный полигон подготовленный, там створы, что такое створы, я потом чуть-чуть побольше расскажу, на которые известны магнитные курсы. Замеряется на 8 разных курсах компасный курс, сверяется с магнитным, высчитывается девиация, потом вставляется таблица. Да, сначала она уничтожается, там специальные такие вот системы магнитиков подкладываются под нактоус. Нактоус — это то, на чем установлен компас. Да, в нашем случае такая деревянная будочка перед штурвалом. Ну, видели, да? Вот это нактоус. Вот, устанавливается система магнитов, которая компенсирует вот эту девиацию, но некая остаточная девиация все равно остается, ей не удается побороть до конца. Вот тогда девиатор замеряет ее на 8 разных курсах, составляет таблицу для, наверное, через каждые 10-15 градусов, составляет таблицу девиации для вот этого конкретного компаса на конкретном корабле. Эту девиацию мы в дальнейшем должны учитывать. Вот эта вот сумма, да, склонения и девиации называется
поправка магнитного компаса.
Да, мы можем сразу там высчитать и оперировать. Так, сейчас я сюда стираю что-нибудь.
И для чего нам это вот это вот все нужно знать? Допустим, мы на нашей карте наложили некий курс. Да, мы решили, что мы идем туда. Да? А, как, собственно, с чего начинается план? Штурман открывает карту и прокладывает себе дорогу. Рисует проклад, да, в обход всех там существующих опасностей, учитывая все правила плавания в данном районе. Да, есть, кроме карты, графическое изображение района плавания, есть еще лоция, да, это такая довольно толстая книжка, это именно описание района плавания, словесное. То есть там пишется про то, какие в этом месте есть опасности, они там буквально словами расписываются, какие правила плавания, ну и так далее. В общем, все особенности этого района. Вот с учетом всего этого штурман делает прокладку. Да, вот он себе наметил там какой-то некий путь, что он идет таким-то курсом. Он его себе нарисовал на карте, мы потом с вами вместе соберемся тут, попробуем порисовать. Рисовал его себе на карте, ему этим курсом надо следовать. Но тот истинный курс, который он изобразил на карте, он, его надо соотнести с тем курсом, который будет держать по компасу. Вот для этого проводятся эти вычисления. Когда мы переходим от истинных курсов к компасным курсам, это перевод румбов. Когда мы, наоборот, от компасных к истинным курсам переходим, это исправление румбов. Да, то есть мы учитываем вот это все. Нарисовали курс, сняли там с карты 310 градусов. Учли все вот эти вот поправки. Да, отклонение, девиацию, все это посчитали. Да, получили компасный курс. Это уже тот курс, который вахтенный офицер задает рулевому, да, кто там на вахте. Вот, и он его должен держать. Так. Это мы рассказали. Так, я тогда вот это закрою. Вот. Ну и дальше, как, собственно, происходит, после того, как мы сделали такую теоретическую нашу дорогу проложили, да, предварительную прокладку, дальше мы по ней идем и все время отслеживаем наш путь, да, то есть постоянный учет наших параметров движения и изображение его на карте, да, отслеживание пути, называется исчисление. Когда мы... Самый простой вариант... когда наш путь соответствует истинному курсу. Да, как бы вот мы нарисовали, там некая точка начальная, она нам известна. Да, мы выходим из порта, мы можем сориентироваться на какой-то, допустим, объект, ну там маяк или буй, его координаты известны, он нанесен на карту, да, мы эту точку поставили на карту, мы знаем, где мы. Да, дальше мы прокладываем наш истинный курс. Да, но если он соответствует, да, компасный курс, по которому мы идем, соответствует ему, мы через какое-то время измеряем пройденное расстояние. То есть вообще на любом судне есть такой прибор, как лаг. Да, это прибор, который измеряет пройденное расстояние относительно воды. Вот, ну, довольно там просто померить, там просто берется отсчет лага начальный, отсчет лага конечный, из конечного вычитается начальный, умножается все это на коэффициент этого прибора лага, и мы получаем пройденное расстояние. Вот расстояние по лагу, там отсчет лага 2, отсчет лага 1, и умножается на коэффициент этого прибора лага. Да, мы получили пройденное расстояние за какой-то период времени, отложили его на нашем истинном курсе, да, по которому мы шли. Да, ну, если наш компасный курс, скажем, был другой, да, то есть, скажем, штурман померил там 310 градусов, сказал, перевел его в компасный курс, получил там 315 градусов, а вахтенный на штурвале, допустим, держал не 315, ну, по разным причинам, да, там 305, да, то тогда пересчитывается, конечно, наносится тот курс, который снят с компаса, ну какой-то средний. Вот. На этой линии откладывается расстояние пройденное, мы потом посмотрим с вами, как оно на карте откладывается. Вот, ставится точка, что время, да, когда мы эту точку снимаем, и отчет лага, да, показания. Дальше. Как бы, ну, это то, что теоретически, то, что та точка, в которой мы должны бы оказаться, да, если, ну, не всегда так получается, поэтому есть такой способ определения, да, как бы теоретический расчет, где мы должны быть через какое-то там время.
Точка по этим кружочкам.
Вот. А если мы плывем где-то вблизи берегов, то полезно время от времени проверять свое местоположение по береговым ориентирам, да, например, при помощи определение трех пилингов. Значит, вот у нас там где-то есть поблизости берега, да, какие-то объекты, ну там какие-то буи, я не знаю, здесь еще там, может быть, еще какой-то большой и заметный объект на берегу, которые нанесены на карту. Да, то есть они здесь есть, известно их местоположение. Да, там маяки, буи, там иногда какие-то сверклушки могут наносить, ну, то есть какие-то там вышки, то есть то, что видно, почему можно сориентироваться. Мы замеряем на них пелинг, да, то есть вот мы стоим на корабле. Идеально, если эти объекты находятся под углом там, 120 градусов, то есть они должны быть под, находиться как можно больше, большим углом, если говорить. Вот, мы берем на них пелинги, там, на один взяли, на другой взяли, на третий взяли, да, не забыли перевести эти компасные пелинги в истинные пелинги. Эти истинные пелинги нанесли на карту, да, они вот так вот каким-то образом здесь пересеклись. Ну вот мы ставим вот эту точку, мы находимся где-то здесь. Они никогда не пересекутся в одной точке, да, об этом можно не мечтать. Какая-то погрешность измерения, она всегда присутствует. Вот. Но мы говорим, что мы находимся где-то вот в этой точке. Точка эта будет называться обсервованная. Да? Мы нашли свое местоположение. Ну, вот мы нанесем сюда эту точку обсервованную, обозначаем ее крестиком. И еще указывается такая вот газюлинка, называемая невязкой. То есть, ну вот, вот на такое расстояние мы где-то просчитались. Да. Но это идеальный случай, когда на нас не воздействуют никакие внешние силы. Бывает так, что судно испытывает некий дрейф. Да, дрейфом называется смещение судна относительно его курса под действием ветра. Значит, вот это вот наше направление движения. Истинный курс. А с учетом дрейфа мы окажемся где-то, ну, допустим, вот здесь. Да, то есть ДП наше будет по-прежнему параллельно истинному курсу, но окажемся мы на некой другой линии, которая называется линия пути. Будет определяться путевым углом. Да? Правильно. Да, правильно. Вот этот вот путевой угол будет отличаться от истинного курса на некий угол альфа, угол дрейфа. Да, ну как этот угол дрейфа можно определить именно путем обсервации. Да, когда вот у нас есть истинный курс, мы получаем точки по обсервации, да, и они у нас где-то вот на этом пути. Вот мы тогда понимаем, что у нас угол дрейфа, там какой-то альфа, мы его можем дальше учитывать при нашем счислении, но также можем учитывать, когда задаем компасный курс, да, делать вот эту поправку на дрейф. Вот. Ну, в этом случае мы уже будем наш отсчет лага, да, пройденное расстояние, откладывать вот по этой линии пути. Ну, понятно, да? Я не буду новый рисунок рисовать. Вот через какое-то время Т мы окажемся не на линии истинного курса, а на линии пути. Да, через какое-то время мы поставили вот эту точку. Вот, и еще один случай, если... когда нас носят течение. Ну, тут просто с этим похоже. Даже все такое течение. Да, это как перемещение больших масс воды. Течение может быть постоянным, ну, в некоторых районах, да, где-то оно отсутствует, где-то оно может быть постоянным, а где-то оно может быть переменным, как ну, приливное, отливное течение. Данные об этом всегда наносят либо на карту, либо они указаны в лодце, скорость течения указывается, указывается его направление. Все это все вещи известные. Да, ну, если это какое-то действительно значительное течение. Вот, в этом случае мы точно так же, вот это на шестерный курсу, окажемся мы где-то вот здесь вот. Тогда скорость нашего перемещения уже будет складываться из двух скоростей. Да, скорость судна под действием там, двигателя, ну или там чего, не знаю, парусов, да, и скорость самого течения. Поэтому вот мы здесь, допустим, вот у нас направление течения. Ну, вот он будет этот вектор течения. Да, вектор скорости, то есть это учитывает и величину, и направление. Да, наша скорость будет складываться из двух частей. И когда мы наносим на... Вот у нас наш истинный курс. Так, мы наносим сюда отсчет, наше пройденное расстояние, да, снятое по... скажем, по лагу, да, вот эту точку получаем, мы ее переносим на линию пути, вот этот вот угол бета, да, угол течения, допустим, что у нас течение направлено вот таким вот образом, переносим его сюда и получаем, что мы окажемся вот в этой точке. Да, то есть пройденное расстояние уже будет другим. Так, ну это все такие большие теории, потому что на стандарте мы этими вещами не занимаемся. Почему? Потому что у нас есть электронные средства навигации. Да, во-первых, у нас есть GPS, на которую мы... полагается. GPS нам в любой момент времени показывает нашу координату, показывает наш истинный курс, показывает нашу скорость и пройденное расстояние. Вот. Ну, понятно, что GPS это все хорошо до тех пор, пока у нас на борту есть электричество, пока работает генератор, пока не кончилось топливо, пока не разрядились аккумуляторные батареи. Поэтому вообще по-хорошему все равно надо иметь на штурманском столе карту, и надо там с периодичностью там, час, допустим, ставить все-таки на карту точечку, чтобы знать, где мы находимся, не дай бог, в случае чего. Вот. Ну, естественно, там отмечаются на карте все точки поворота, да, где мы там сменили курс, или, не знаю, ну, все такие вот вещи. Вот, все это должно отмечаться. Я надеюсь, что так и есть. Я долго за это ратовала, чтобы так было. Вот. А да, конечно, у нас есть электронные карты, которые нам, в общем, сильно облегчают всю эту работу. Мы не считаем ни магнитное склонение, мы не считаем девиацию, потому что вот у нас есть GPS, который показывает истинный курс, да, есть компас, который показывает компасный курс. И, в принципе, штурман может легко соотнести одно с другим, да, нам уже на электронной карте показывает его путь, да, он видит, насколько он отклоняется от того пути, который он себе прочертил, да, от истинного курса, и, соответственно, дает поправку вахтенному штурвалю, что там 3 градуса туда, 3 градуса сюда, считать ничего не приходится. Ну вот так, чисто для вашей грамотности, знать, что такое вот вообще есть, и что таким раньше пользовались, ну, неплохо. Да, сейчас все гораздо проще. Да, у нас сейчас есть радар, который за нас решает задачи расхождения с судами. У нас еще такой радар, такой экранчик, на котором показано наше судно, да, мы, и все, да, и все суда там вокруг, поблизости, да, причем меняется масштаб, можно увидеть те суда, которые совсем поблизости, а можно увидеть даже и те суда, которые далеко, ну там до какой-то определенной степени. Вот, опять-таки радар нам все показывает, да, относительную скорость относительно нас, там, проходящих мимо судов, где там у нас какие опасности, да, как нам с ним лучше разойтись и так далее. Ну, что касается расхождения, конечно, радар это здорово, но вы тоже должны так вот визуально уметь определять, насколько там безопасно мы расходимся с судами, которые идут пересекающимися курсами. Да, для этого, например, вот по изменению пеленга. То есть что это такое? Сейчас как бы наглядно объясню. Вот стою я. Когда я двигаюсь, вот у меня направление на предмет каким-то образом меняется. Да, если этот, в зависимости от того, как быстро я двигаюсь, так быстро меняется направление на этот объект. Вот. А если объект тоже движется, да, то направление на него будет меняться в зависимости от наших относительных скоростей. Да, то есть, ну, я не знаю, можно показать пример, если вот кто-нибудь встанет, и мы тут так походим. Да, сейчас мы чуть-чуть подвинем. Да, вот сейчас Максим стоит, да, вот я прохожу мимо него, у меня пеленг вот так вот меняется, да, как бы ко мне в форму. Да, и я совершенно точно знаю, что я пройду мимо него и никак с ним не встречусь. А если вот мы будем идти, и Максим тоже идет, вот я иду, у меня пеленг не меняется. То есть как вот было направление мое, так и остается. Это значит, что мы с ним непременно встретимся. Так вот, когда мы в море идем и наблюдаем там пароход пересекающимся курсом, мы замечаем на него направление. Да, ну, проще всего, если, да, ну, чисто так вот на глаз замерить, какой-то неподвижный объект, допустим, на самом корабле, ну, это может быть там банка или что-нибудь такое, да, и как бы, там, приближающийся пароходик. Да, просто смотрите, что вот расстояние, оно как бы сокращается или увеличивается, да, в какую сторону. Если оно там быстро увеличивается, да, это хорошо. Это значит, что мы с ним разменемся. А если оно сокращается, да, ну вот если что-то вот там, наша ванта, это пароход. Расстояние сокращается, значит, он пройдет у нас по носу. Если оно увеличивается, значит, он пройдет у нас по корме. Если пеленг меняется слабо, да, медленно, а пароход довольно длится, это значит, что есть опасность столкновения, и надо что-то делать. Вот, так что радар это классно. Но если вы замечаете вот такую вещь, о ней надо неплохо доложить вахтенному офицеру, да, что вот там судно такое-то, пеленг не меняется, караул, надо что-то делать. Вот. Ну, опять-таки, тоже понимать, какие там расстояния. Вот. Ну, даже если большие расстояния, если пеленг не меняется, это нехорошо. Да? То есть мы до какого-то момента следим за ним, если мы уже там приближаемся, а пеленг продолжает не меняться, то это надо обратить на это внимание и что-то сделать. Да, понятно, что доложить вахтенному офицеру. Вот, такие вещи. Вот. Ну, а все остальные задачи, в общем, да, у нас решается электронная навигация. Вот. Так, ну, я не знаю, я могу, наверное, сейчас еще рассказать дальше. Дальше рассказать, а потом мы, наверное, соберемся и здесь на карте посмотрим. Вот. Значит, про навигационное оборудование, да? Так, на море обязательно существуют такие навигационные объекты, которые нам помогают там ориентироваться. Да, в основном это маяки и буи. Да, те, которые маяки, это то, что обычно находится на берегу, да, береговые объекты, ну, бывают, правда, плавучие, и буи, которые стоят на воде. Значит, вот буи нам надо знать, потому что мы все будем вперед смотрящими. Что-то мне одного не хватает. Будем предусмотреть, мы должны их различать, определять, чтобы грамотно докладывать эти вахтенному офицеру. Значит, есть такая международная система МАМС, Международная ассоциация маячных служб.
Да, то есть это, собственно, то, что отвечает за все навигационное оборудование. Значит, по этой системе вся наша Земля делится на два региона. Регион А, регион Б. То есть это примерно земной шар пополам. То есть вот от середины там, Атлантического океана до середины Тихого океана. Европа, Азия, Африка, Австралия – это регион А. Все остальное, да, две Америки, Атлантики, океаны, не знаю, что там острова. Регион Б. Ну, в принципе, нам об этом знать не очень надо, потому что мы все равно с вами плаваем в регионе А. Регион Б мы пока не собираемся. Вот. В чем различие? В чем различие только одно принципиально. Есть такие знаки, да, там всего есть 5 видов вот этих вот знаков, боев. Один из них латеральные. Да, они предназначены для того, чтобы обозначать судовой ход. Ну, фарватеры. Да, вот это буи красного и зеленого цвета. Значит, в регионе А красным цветом обозначается левая сторона судового хода, зеленым цветом правая сторона. В регионе Б наоборот. Почему так, я не знаю. Видимо, это с правой стороны и левой стороны движения. Не смогли договориться. Вот. Но опять-таки, мы с вами ходим в регионе А, в регион Б можем там. Запоминаем, да, что красный слева, зеленый справа. И это в случае, если мы идем с моря, со стороны моря. Да? Если мы идем в обратную сторону, из порта, да, выходим в море, то у нас будет наоборот. Зеленый слева, красный справа. Да, об этом надо помнить. Но почему об этом надо знать? Казалось бы, да, вот у нас есть дорога, обозначена двумя буями, мы туда там в середине должны попадать. Но если, скажем, в темноте, да, во-первых, они не всегда стоят парно. Они бывают, что стоят в шахматном порядке, да, то есть зеленый, красный, зеленый, красный. Их не всегда бывает хорошо видно. Да, то есть ты видишь один только зеленый, а где там этот второй красный ответственный, его просто может быть не видно. Вот, поэтому вы знаете, что если мы там идем со стороны моря, порт, то мы зеленые должны оставить с правой стороны. Вот, да, если вам, допустим, бывает так, что несколько там судовых ходов, несколько фарватеров там пересекаются, особенно в темноте, там какие-то зеленые, красные, там полная перемешка, непонятно где что, и вам там вахтенный офицер спрашивает, ну где там следующий красный буй, ну вы точно знаете, что если у вас там зеленый был справа, да, там красный надо искать слева, ну как-то так вот. Так. Да, ну и, собственно, это единственное отличие между регионом А и Б. Больше отличий нет. Все остальное у них одинаково. Вот, ну и красные и зеленые буи, они и светятся красным и зеленым цветом. В темноте отличить очень просто. Так. Следующий вид знаков – это кардинальный. Это самое интересное. Их сложнее всего запомнить, но их обязательно надо знать. Так. Кардинальные знаки. Они служат для того, чтобы ограничивать навигационную опасность какой-то одной стороны. Значит, они делятся на северные, восточные, южные и западные. Да, соответственно, они по-разному раскрашены и имеют разные топовые фигуры.
А кардинальные или кардинальные?
Кардинальные. Так, это. Значит, северный знак говорит о чем? Обойди меня с севера. То есть он ограждает северную оконечность какой-то опасности. Да, там мель это, или, не знаю, там что-то затонувшее, что-то, что мы должны обойти. Значит, мы должны обойти его с севера. Значит, восточный говорит, обойди меня с востока и так далее. Значит, южный мы обходим с юга, и западный мы обходим с запада. Вы потом на карте посмотрите, найдете здесь вот эти вот все значки, посмотрите, да, что, как они тут что огораживают, как мы их обходим. Так вот,
просто. А зачем их так много? Ну, в каждом
числе. Это просто у них разные формы бывают. Да? То есть так же, как и латеральные знаки,
да, красные, зеленые буи. Они бывают в виде там, каких-то тумбочек, бывают в виде просто таких цилиндриков, бывают в виде ну, вот таких вот ажурных, там, сваренные по диагонали. Вот. То есть они имеют разные виды, но вам главное знать одно, их цвет, раскраску, да, там, и топовую фигуру.
А топовая фигура, она каким образом?
Ну, это там какие-то железочки одеты сверху.
Ну, а светится, да?
Да, и светится. Сейчас расскажу, как светится. Значит, вы должны знать не только топовую фигуру, да, в принципе, проще всего, конечно, запомнить по топовым фигурам. Просто северный показывает наверх, да, как бы стрелочка на север, южный показывает вниз, стрелочка на юг. Ну, с восточным западом чуть поплотнее. Вот наш капитан придумал такое правило, что, говорит, на востоке женщины толстые, а на западе они стройные. Ну, я не знаю, почему он так решил. Но запоминается, зато легко, действительно. Да, что восточный значок имеет как бы стрелочки, сориентированные в разные стороны, да, западные стрелочки, сориентированные друг к другу. Вот. Но вы должны еще очень хорошо знать раскраску, потому что очень часто они встречаются в море без топовых фигур. Допустим, просто вот какая-то там, ну, такая цилиндрическая палочка, которая раскрашена в эти желто-черные полосочки. Да, иногда, кстати, они даже раскрашивают бело-черные полосочки. Даже без желтого, просто черно-белые. Вот. Встречаются разные модификации этих фигур. Вот, да, конструкции именно. Вот. Цвет надо запомнить. Ну, с цветом тоже все просто, да. Черный – это как бы стрелочка. Вот черный показывает наверх. У южного черный показывает вниз. У восточного они в разные стороны. А у западного они сконцентрированы в центре. Вот. И они еще по-разному горят. Соответственно. Это тоже надо запомнить. Потому что в темноте мы их можем различить только по характеру огней. Значит, северный – это просто частый проблесковый огонь. Он просто мигает. Просто постоянно мигает. Да, то есть тоже тут они здорово придумали, конечно, когда вначале эти огни. Довольно легко запомнить, потому что вот северный, он как просто часто мигает, ну как бы 12 часов, 0 часов, он просто мигает. А восточный, как бы он на, если на циферблате, да, смотреть, указывает на циферку 3. Он проблесковый, 3 проблеска через 10 секунд. Да, то есть он 3 раза мигнул, потом замолчал, паузу 10 секунд. Потом еще раз 3 раза мигнул, все, соответственно, 3 часа как бы на восток показывает. Южный, соответственно, 6 раз мигает, 6 частых проблесков. Через, потом дается через какую-то паузу длинный проблеск, потом тишина на 15 секунд. И снова 6 раз, длинный проблеск, тишина. Вот, как циферка 6. Ну и западный, соответственно, 9 частых проблесков через период 15 секунд. 9 раз помигал, на 15 секунд замолчал, еще раз 9 раз помигнул и так далее. Ну тоже легко запоминается, как по часам. Вот, это значит, надо хорошо, хоть там любят спрашивать за меня. Именно про кардинальные знаки.
Что мы правильно докладывали?
Так, а, ну ладно, я пока оставлю, скажите. Так, еще один. Осевой. 15. Этот буй, единственный, который имеет вертикальную раскраску, красно-белый, полосатый, он обозначает ось фарватера или там какие-то подходы или повороты, да, то есть, ну, как, да, просто по своему названию осевой. То есть бывает так, что фарватер обозначен не двумя буями, зеленый и красный, а его серединой. Вот осевой буй, соответственно, мы обходим его справа, то есть у нас правостороннее движение. Запомнить его легко, а мигает он... Но он по-разному может мигать, белым огнем, там у него тоже разные проблески, бывает по 2 проблеска, поэтому еще, ну, конечно, с вариациями, ну, белый с проблесками.
Так.
Следующий. Один постоянно белый, а стробность. Один постоянно белый и стробность.
Нет, там не постоянно, сейчас я посмотрю, там он по-разному может мигать. Вот. Но он всегда, он точно всегда белый. Сейчас я посмотрю характеристику. Ну да, у него в основном два проблеска просто с разными периодами. Вот. Так, это у нас буй. Буй, ограждающий отдельную опасность. То есть он может ставиться над чем-то затонувшим, да, или над, не знаю, там, над чем-то отдельным, таким опасным, его надо просто обойти.
Он еще буй тоже или это другой вид?
Нет, это другой, это именно буй, ограждающий отдельную опасность.
Угу.
То есть, ну, это какая-то точечная опасность, да, то есть если вот кардинальный, он ограждает что-то такое протяженное пространство, да, и мы это должны его обойти с одной стороны, то этот отдельную какую-то точечную опасность ограждает. Его надо просто обойти.
Вот такого цвета, черно-красного, да?
Да. Полосатый. Ну, это круглая фигура, два кружочка. Даже для чего, собственно, топовые фигуры делаются, что иногда цвет не видно на воде. Там мы можем только по силуэту как-то его определить. Вот, мигает он белым огнем. Два проблеска. Так, ну и еще последний. Желтый с топовой фигурой повернутый крест, да, мигает желтым огнем и ограждает он может ограждать опасности, которые, скажем, даже не, он может не нанесен быть на карту.
А желтый как называется?
Желтый – это знак специального назначения. Он может ставиться, скажем, для каких-нибудь новых опасностей, да, которые еще не нанесены на карту. Он не всегда может быть на карте. Это могут быть какие-то временные, да, там, ограждения, как, допустим, там какой-то полигон, какая-то зона, в которую нельзя ходить, да, или что-то там только что обнаруженное, что еще не успели нанести на карту. Вот, это такой вот буй, который может даже временно быть установлен.
А может вот это
желтый чуть повыше? Ну, да, понятно. Ну, он просто желтый.
Желтый
огонь, да. Так, ну, в общем, все. А еще, ну, про маяки два слова, да, точно так же, как в буи, свет маяков определяется по характеру их огней. Вот тут вот на карте, если вы посмотрите, тут вот у каждого маяка подписано, да, там, буковки ПР, 10С, 10М, это зашифрован характер его огня, то есть 10 проблесков через 10 секунд, дальность видимости 10 миль. Да, то есть мы там ночью идем, что-то там видим какой-то огонь, пытаемся понять, где он на карте, и соотнести с картой можем, собственно, вот по характеру его огня. Там 10 раз мигает, значит, можно, ага, это вот этот вот. 15 раз мигает через 30 секунд, это вот этот вот. Да, то есть, ну, на карте все подписано, в принципе, когда в море пойдете, очень интересно будет наблюдать, попробовать поопределять все эти огни, маячки, там, где кто чего мигает. Да, но опять-таки по дальности видимости маяков можно ориентироваться, что, ну, да, что вот этот маяк мы видим, этот маяк мы не можем видеть, поэтому это не он. Так что это своя точка на карте, мы как-то представляем себе. Вот, таким образом. Ну что, я не знаю, будем делать перерыв или так уж сразу, я думаю, мы быстро закончим. Просто посмотрим на карте, как это происходит. Вот. Ну, мне кажется, что я все рассказала, наверное, что-то забыла. Если забыла. А, ну вот, кстати, еще по поводу компаса, да, хотя я тут говорила про стрелочку магнитного компаса, потом, но если вы видели наш компас, да, вы, наверное, заметили, что стрелочки там нет.
Да.
Как раз, да, у морских компасов, да, в отличие от простых магнитных, у них картушка, да, называется картушка, то есть
Он как, по какому принципу он работает, что...
Ну, какое, картошка это вот...
Картошка это вот такой вот кружочек, на который нанесены деления, градусы. Да, то есть вот у нас, скажем, вот корпус нашего компаса, на него нанесена риска. Эта риска, она соединена с ДП судна, да, то есть она всегда смотрит в ДП судна. А вот эта вот картошка, которая внутри, да, вот она как раз заменяет стрелку, да, на ней нанесены деления, да, где-то вот, ну, скажем, вот здесь вот ноль, да, вот этот нолик всегда показывает на север. То есть мы поворачиваем, а вот эта вот картошка, она всегда нулем, ну, да, понятно, что они условный север, да, это мы уже теперь знаем, что она там по своим законам крутится. Вот, то есть, да, получается так, что как бы вот эта штука остается на месте, а крутится картошка, да, на самом деле, что это корабль крутится, да, а эта картошка относительно магнитного поля Земли остается на месте. Вот, да, соответственно, если мы будем, корабль будет отклоняться влево, картошка поворачивается вправо. Если мы отклоняемся вправо, картошка идет влево. Так она вращается. Да, ну, когда вы будете рулить, вы там поймете, как оно рулится, потому что все это имеет некую инертность хода, когда там нужно на 5 градусов повернуть, мы начинаем крутить штурвал, значит, не идет, мы еще покрутим, мы еще покрутим, а потом оно как пойдет, и мы начинаем в обратную сторону. Как правило, когда стоят новички на штурвале, значит, на электронной карте наш ход выглядит вот так вот. Вот, да, действительно, не так просто сразу понять, как это устроено, да, то есть именно вот это инертное движение корабля, вот, что там нужно чуть-чуть повернуть и подождать. Вот, потом как бы смотришь,
а
что нужно чуть-чуть. Ну, понимаешь, это все на практике. Это на практике все довольно быстро понимает. Ну, хорошо, когда встает там что-то, да, уже такой опытный человек и неопытный, тогда он помогает быстрее сориентироваться. Но, как правило, да, мы выписываем вот такие вот гигазюки, пока научимся рулить. Ну, это нормально. Вот это жизнь. Вот это все со временем приходится, понимается. Вот. Ну ладно, я предлагаю уже собраться здесь, смотреть, попробовать там поснимать точки.
А вот этот вот ролик, там вот этот компас, он показывается на магнитной силе.
Он показывает на компасе, да, вот этот компасный меридиан, про который мы говорили, который он отклонен от магнитного, да, а магнитный отклонен от географического. То есть вот на вот этом дельта МК, дельта магнитного компаса, вот это такое, которое мы вычисляем.
Дальше, да?
Так, ну, я не знаю, я... А что это такое? Это называется параллельная линейка.
Сейчас все объяснят, Кеша. Впереди провод.
Так, ну начнем мы с определения координаток. Ну, как снимается координата какой-нибудь точки? Ну, я не знаю, какой мы здесь возьмем. Ну, допустим, возьмем вот этот вот маяк, этот сосунок. Значит, если, ну, потом вот этого, значит, если у нас наша точка, с которой мы снимаем, находится где-то поблизости от края карты, можно воспользоваться просто параллельной линейкой. Это называется параллельная линейка. Она прикладывается к параллели. Да, чуть так отодвигается, чтобы захватить вот эту вот нашу шкалу. Сдвигается, соединяется с нашей точкой. И мы замечаем вот здесь вот значение чего? Что по этой шкале измеряется?
Широта.
Значение широты. Значит, вот здесь у нас внизу 57 градусов написано, здесь 40 минут, а это значит будет 45 минут. Вот какая у нас круглая точка получилась.
вот мы значит, запишем. Можешь?
Есть бумажка?
Угу.
Угу.
Вот мы запишем, что широта равна, как мы намерили, 57 градусов, 45 минут. И обязательно ставим букву N, North. Да, то есть, ну, как бы мы не сомневаемся, что мы находимся в полушарии. Вот, но вообще, как бы, если вдруг мы сомневаемся, находимся мы в северном полушарии или в южном, да, просто если увеличивается к северу, значит мы на севере. Если увеличивается, да, наоборот, скажем, уменьшается, значит мы на юге. В данном случае мы на севере. Так, потом таким же образом прикладываем к меридиану. Да, параллельно сдвигаем и проводим, да, соединяем с нашей точкой. И снимаем долготу. Это здесь у нас 121 градус, 30-40, 43 минуты и 4 десятых.
Угу.
Тут главное определиться. Нет, вот это уже десятые. Да, здесь уже не секунды, а десятые считаются. Вот мы записываем, что у нас равно 21 минута, 21 градус. И сколько мы тут померили? 43.
43 и
4
десятых.
Да, и ставим букву И, да, потому что мы в восточном полушарии. Ну, здесь то же самое, да, как определить. В эту сторону увеличивается, значит, мы на востоке. Если в ту сторону увеличивается, значит, мы на западе. Но это надо отслеживать, потому что иногда, вот мы, скажем, идем в восточном полушарии, привыкли мерить в ту сторону увеличения, потом мы переходим там куда-нибудь, попадаем в Англию, переходим в западное полушарие, по инерции начинаем мерить в ту сторону, делаем ошибки, снимаем неправильные координаты. Вот, ну, надо просто отслеживать, где же мы находимся, с запада или востока. Вот, а если у нас точка, допустим, где-то далеко, и у нас, здесь еще достает, допустим, у нас линейка не достает.
Вот, здесь это не доставать.
Ну да. Вот. И тогда мы прикладываем вот эти все параллельную линейку параллельно меридиану. Да. Берем такой прибор, называется измеритель. Вот этот циркуль, потому что измеритель, я думаю, не нашла. На корабль соединилась ошибка. А измеритель, ну это как циркуль, только у него две иголочки. Да, ну знаете, чистый инструмент. Мы берем измерителем. Да, нам тут главное сохранить параллельность меридиану. Да, и вот так вот переносим. Когда две иголочки, конечно, удобно. И вот здесь вот, ну, можно поставить точечку и меряем. Ну, у нас получилось. Ну и точно так же.
Можно сказать, координаты
разные. Ну вот, нет, в смысле, как... Нет, так не бывает, потому что она все-таки достаточно часто нанесена, какой бы ни был масштаб, но она нанесена часто. Ну, вот здесь вот значит, вот отсюда мерить. Да. Вот это случай, когда линейка не дотянулась. Ну, точно так же. Взяли. Мерили вот это состояние и перенесли вот сюда.
Угу.
Вот. Сняли точечку. Ну, соответственно, точно так же точка наносится. Да? Сначала мы находим ее вот здесь широту, да, либо по линейке переносим параллельно, либо измерителем ставим. Вот, это понятно. Ну, можете попробовать сейчас там. Карта у нас тут есть запасная, у нас даже есть запасная линейка кардинальная. Ну, можно попробовать.
А зачем
треугольник? Это не треугольник, это транспортир.
Да.
При помощи транспортира мы можем прокладывать курс этапами. А вот здесь у нас есть картушка, да, можно прокладывать курс при помощи картушки. Допустим, нам нужно идти курсом 35 градусов. Ну, допустим, из какой-нибудь точки. Допустим, вот здесь вот у нас есть точка, с которой мы хотим идти курсом 35 градусов. Мы прикладываем нашу параллельную линейку, да, чтобы она проходила через центр картушки и нашу отметку 35 градусов.
Так.
Соединили? 35 градусов. Так, где там я точку поставила?
Вот она.
Ага, вот это все очень просто. Я просто сдвинула параллельно и провела. Да, если у меня, допустим, где-то здесь, а картушки нету, И тут немножко согласились. Я беру транспортив. И где-то ну, поблизости, если мне там я хочу завести свой курс, соединяю риску с ну, ближайшим там меридианом, если я хочу. И отмеряю 35 градусов. Так, соединила. Ну, я так придумала. Мне захотелось вот так вот. Я назвала любую цифру. От нуля до 350. Так. Допустим, ставим точку здесь. Прикладываю линейку. К гипотенузе. Сдвигаю. До своей точки. И провожу. Вот они на курсе 35 градусов. Да? Только надо понимать, что 35 это будет в ту сторону. Да, в обратную сторону это уже будет сколько? Не 35, а 220. Да, в обратную сторону это уже будет 220. Это понятно? Это я на глаз просто так провела. Совершенно верно, 215. Вот, ну, соответственно, точно так же мы, если мы вот провели там какой-то курс, нам нужно узнать, какой он, какой же у нас этот курс, чтобы его перевести потом в компактный и передать Вахтиному. Приложили. Ой, это меридиан. Вот у нас меридиан. Соединили с меридианом и померили. 64. Да, тут вот видите, нанесены две шкалы. Одна прямая, другая обратная. Да, это все в зависимости от того, в какой четверти мы, да, в какую четверть направлен наш курс. Да, если, допустим, вот у нас курс 300 градусов, то тогда мы Вот. Мы тогда уже будем мерить по обратной шкале 300. Если больше 180, мы уже по этой обратной шкале считаем. Тут опять главное не запутаться, в какую сторону идет увеличение, уменьшение. Как в обратную сторону все считается. Все, вот нарисовано. Вот. Но тут надо себя контролировать тоже, чтобы не запутаться, в какой четверти мы работаем. Да? То есть, если мы идем туда, то это меньше 90, если мы идем куда-то сюда, то это от 90 до 180 и так далее. Да? Если мы куда-то в ту четверть идем, то это больше 180, но меньше 200 и так далее. Можете теперь попробовать, да, что-то вот поработать с транспортиром, потому что когда смотришь, вот понятно, когда берешь в руки, очень понятно, чего и как. Вот. Ну и тоже вот пока стоите, посмотрите, что тут на карте нарисовано, изображено. Да, вот это вот циферки все указывают глубины. Да, желтая это суша. Да, то, что голубенькое, это мелко. То, что беленькое, это глубоко. Да, соответственно, чем синее вот этот вот цвет, тем мельче, тем опаснее.
Вот это вот, да.
Это 45, это 10, это целые крупными, 10 это обозначение грунта, мелкий песок, может быть ил мелкий песок, я точно это обозначение не помню, но это грунт. Вот посмотрите, как здесь обозначены все вот эти вот
буи.
Вот даже обозначен их цвет. Желтый-черный. Да, ну только надо вот эти
Желтый
сверху, черный снизу.
А это вот восточный.
Вот видите, он как бы с юга огораживает вот эту мель. Мы должны Правильно, молодец, уже все запомнил. Да, вот как обозначаются маяки. Проблесковый, через 10 секунд период. Дальность видимости 10 миль. А это его радиолокационный с ответчиком. Ну, это уже радиолокационные средства связи.
А вот эти звездочки, это что обозначает?
Это все маяки. Звездочки это маяк. Да, то есть мы кашу дают название, ну как правило они название. Это цвет огня. Круговой огонь, они просто бывают иногда секторные. Здесь вот не знаю, не вижу. Ну, секторные обычно на более крупных картах показывают, уже когда там совсем подходы к спорту. Вот, маяки еще светят сектором. То есть у него есть зеленый сектор, есть там красный сектор, есть это желтый сектор для более тщательного определения солнечного положения. Да, вот это магнитное склонение везде указано в разных точках разные.
А вот районы, это смотреть полосы, когда разные районы, почему они разные вот такие, да?
А вот видите вот эти вот красные полосы, да. Это обозначенные карты, то есть вот на этот район есть еще существует карта. Есть такие большие атласы вот такого формата, то есть снежинцы, там перечислены все карты на всю вообще там вот на поверхность земли, они разделены, естественно, на районы. Вот, то есть карты бывают не бывают генеральные, вот на что ответить. Бывают генеральные карты, когда там трансокеанские переходы, по которым совершаются, ну и тогда какие-то такие глобальные. Бывают путевые карты, ну вот вроде этой, да. Бывают частные карты, когда показывают, ну вот там какой-то небольшой, да, ну вот это, наверное, план по масштабу, да. А бывает там совсем частная карта, которая показывает определенный порт или заход в порт. И вот это вот показано, что просто вот этот район еще покрывается отдельной картой. Вот в этом атласе они все перечислены, и когда корабль собирается в далекое плавание, да, ну, куда собирается, садится штурман и выбирает себе карты. То есть он знает, куда он пойдет, да, в какие там районы плавания ему предстоят. Он по этому атласу выбирает. Мне нужны карты такие, 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 такие. Они там все по номерочкам значатся. Вот на каждой карте вот в четырех углах эти номера проставлены, он тебе выписывает значит, список этих карт, потом идет в контору, которая эти карты продает, их покупает. Вот. Каждый год еще карты должны корректироваться. Вот на этой карте не вижу, видимо, ее никогда не корректировали. А вообще, ну, может быть, просто было не надо. Вот. Вообще каждый год карты должны сдаваться на корректуру в специальные организации. Потому что обстановка меняется, там где-то появляются новые опасности, где-то наоборот они исчезают. Вот. И вся эта корректура наносится на карту специальными картографами, ставят штампик, что корректура в таком-то году проведена.
Ну, добавить это легко, я так понимаю, а убрать?
Ну, зачеркивают, зачеркивают, справляют.
А вот это что тогда?
А вот эти вот синенькие линии, это изобары глубины, да, то есть это линии постоянной глубины. Вот они подписаны, 20 метров. Вот по этой линии все, что дальше, там, 20 и глубже.
То есть это 50 метров?
Ну, раз подписаны, не вижу. Да, 50.
А вот, смотрите, вот здесь вот маленький такой райончик, да? Что, вот такого маленького района карта почему-то вдруг, да?
Ну, нет, вот этот район, не знаю, он, наверное, как-то здесь отдельно описан в Оции.
Да, может, не закончен просто район, там он продолжается туда даже.
А это как?
Нет, там
квадрат.
Нет, вдруг, или вот такие обведенные якорями. То есть, можно на якорь сказать? Ну, вот эти вещи, они описываются в Оции, да? Это специфика вот именно этого места, да, такие там.
Ну вот все она вообще вот для всех вот карт вот таких или там для каждого
района? Нет, она для каждого района.
Да,
для каждого района, да. То есть допустим, Лодча, Балтийского моря, там записано все про Балтийское море, про все берега, про все там заходы, отходы.
Обозначения вот одинаковые или разные тоже вот эти вот все, то есть система обозначения.
Нет, обозначения одинаковые.
Одинаковые, да?
Ну, единственное, что, конечно, вот я, скажем, видела финские карты, у них вот земля обозначена зеленым цветом. То есть, ну, в принципе, мы понимаем, что все не белое, все зеленое, наверное, это земля. Есть какие-то отклонения, но, в принципе, все обозначения, они универсальные.
А вот рекомендованный путь все ходят по рекомендованным путям?
Да.
Да?
Ну как, кто не боится, да, скажем, вот стандарт, у него осадка маленькая, поэтому он может там отойти от рекомендованного пути. Но опять-таки, если он читал лоцию и в курсе, почему, скажем, здесь рекомендован такой путь. Вот, да, еще вот здесь вот обозначены такие штуки, как створ.
да, вот я говорила про свор, да, сворный знак. То есть вот тут на берегу стоят два знака, ну да, это там не маяки, но какой-то знак, да, вроде маяка, идем, вот их два. То есть когда мы идем, да, допустим, мы вот здесь находимся, мы их видим два по отдельности. Вот чтобы выйти на этот курс, да, именно вот на эту линию, да, даже не просто на курс, а именно на эту линию, мы должны их соединить. Они всегда один задний повыше, передний пониже. Вот как только мы их соединили, мы знаем, мы находимся на этой линии, она там безопасна, мы по ней идем. Да, то есть там выходы на фарватеры, например, по свору определяются.
Здорово. Это как
там
они...
заходы в порт по
свору. Как они называются вот эти?
Сворный знак.
Сворный знак, да. А здесь вот он один, или это уже не то?
А это уже маяк.
Это уже маяк, а это просто вот...
Сворные знаки, они их всегда два.
Угу.
Они всегда парные. Чтобы их можно было, да, смысл свора в том, что ты вот их соединил, и ты вот четко на этой линии находишься.
Ну да.
Вот затонувшие суда обозначены. Да, то есть вот если бы эта карта была покрупней, он бы был изображен как... Сейчас, сейчас у меня... Он бы был изображен... А, вот, вот таким образом. Вот у него разные сектора по-разному светят. Вот здесь даже написано, что это на картах, это на картах с крупным масштабом.
Да, это очень крупно.
Вот еще. Вот он. Там. Вот, кстати, тут осевые такие буйки. Да, видите, они посередине фарватера обозначены. А здесь вот он осевой, он еще поворотный, вокруг него поворачивает. Да, вот не стали ставить красно-зеленый, поставили только осевые. Да, вот он, знак, ограждающий отдельную опасность. Тут на краю фарватера сел сданул корабль.
Неожиданно.
Да, неожиданно. Вот он обозначает отдельную опасность.
Черный, красный, черный.
Ну вот, в общем, смотрите, разглядывайте. Ну, то есть мы справа от них. Ну да, мы его оставляем с левого борта, правильно. Да, еще как измеряется расстояние.
А, да, вот здесь вот зеленый, там и желтый, это и один стоит.
А, вот всем светит
сразу. Это вот секторный маяк, который у него разные сектора по-разному светят. То есть если мы вот, допустим, здесь зайдем, мы будем видеть там красный свет. Если мы отсюда там заходим, ну скорее наоборот, да, отсюда зеленый, где-то здесь, да, опасная зона маяка, она светит красным светом. Ну, то есть на более крупной карте, более подробной, там вот он будет показан, что у него разные сектора по-разному светят. Так, что я хотела? Да, я хотела показать, как отмеряется расстояние. Вот, допустим, мы там положили сюда какой-то пункт. Вот, ну, фарватер не очень интересно, да, вот где-нибудь там рядом с фарватером. Да, вот там была наша начальная точка. Момент Т1 была подписана. Вот, и мы хотим узнать, где мы оказались в следующий момент. Да, что мы считаем, что наш истинный курс, путевой... линия пути совпадает с истинным курсом, да, мы знаем, что мы там прошли, ну сколько там, ну 5 миль в час, ладно, мы прошли. Да, мы измеряем расстояние. Значит, мы помним, что 1 миля – это 1 минута. Вот мы с этой шкалы и снимаем 5 миль, вот они, 5 минут, да, 45-50, и мы их вот сюда переносим. Что здесь важно знать? Что мы всегда вот это расстояние отмеряем на той широте, где мы плаваем. Не оттуда, не оттуда, а именно на той самой широте. Почему? Потому что масштаб не одинаковый. С чем это связано? Вот, допустим, наш земной шар, если как мы как апельсин почистим, да, корочку с ним и снимем, у нас получится что-то такое вот...
Разное.
Ну, видели, да, иногда даже карты такие рисуют. Вот такая вот там какая-то корочка. Вот такая будет. А нам же надо это развернуть как надо. Поэтому вот в эту сторону все растягивается. А чтобы не было искажений, да, то есть оно такое будет растянуто, чтобы не было искажений, еще мы сюда вот растягиваем. Поэтому получается, что вот этот вот масштаб вот по этой линии, он же не одинаковый. Здесь он вот такой, а чем ближе к полюсу, тем он удлиняется. Поэтому вот это вот у нас длина вот этой одной минутки, она будет везде разная. То есть, ну, скажем, вот в таком масштабе это незаметно может быть. Да, то есть, ну, тут, даже если мы вот возьмем линейку, померим, мы, может быть, разницы не увидим. Но если у нас большая карта там, именно генеральная, то там это уже принципиально. Там действительно будет одна миля на одной широте, будет отличаться как одна миля на другой широте. Вот. Это мы знаем. Ну и, кстати, вот да, из-за того, что из-за этой вот нашей, вот называется меркаторская проекция, когда все меридианы параллельны друг другу. Вот из-за этого есть такое понятие ортодромия и лексодромия. С чем это связано? Это тоже нам, значит, не обязательно, но так чисто для
грамотности.
Вот если мы проводим, да, мы идем из точки А в точку Б, да, вот нам отсюда надо попасть туда, мы проводим прямую линию. Вот эта прямая линия, она не будет кратчайшим путем между вот этими двумя точками. Да, кратчайший путь, он на самом деле пройдет где-то вот по такой вот дуге. Почему? Вот я нарисовала эту линию, да, она у меня все меридианы пересекает под одинаковым углом. Да, линии параллельные, геометрию помним, да, все эти углы будут равны. Если мы попробуем на глобусе нарисовать линию, которая пересекает все меридианы под одним углом, она будет идти в такую вот бесконечную спираль, закручиваться куда-то там, к полюсу. Вот. И выясняется, что если мы на поверхности шара именно нарисуем кратчайший путь, да, то есть это будет дуга большого круга. Да, помнишь, что такое большой круг?
Yeah.
Вот, это будет дуга большого круга. Если мы перенесем вот на эту плоскость, она будет вот некой такой вот дугой. Она специально рассчитывается. Есть такие некие таблицы с какими-то жуткими формулами. Ну, сейчас, я думаю, все это компьютеры считают, безусловно. Вот, которые, опять-таки, да, эта дуга, она... Никто не будет ходить вот по такой дуге. Она будет состоять вот из таких вот отдельных курсов. И вот есть такие специальные, там, ну да, касательно, вот, есть такие специальные таблицы, которые рассчитывают вот эти вот углы, рассчитывают оптимальное количество вот этих вот, ну, как это, касательных, да, аппроксимация называется, не помню. Да, вот все это рассчитывают, и высчитывается вот этот вот именно кратчайший путь от точки А в точку Б. Но это имеет смысл только в том случае, если мы идем через океан. То есть когда мы ходим вот недалече, вот, а тем более, что у нас тут все равно пути сложные, нам надо мели обходить, а мы по фарватерам ходим, это как бы смысла в этом нету, только если мы действительно там идем куда-то через Атлантику или через Тихий океан, и там это действительно принципиально, да, мы же, конечно, хотим сэкономить и время, и топливо, поэтому высчитываем вот этот кратчайший путь, да, по ортодромии, то есть вот прямая линия, пересекающая все меридианы под одним углом, это лексодромия. Вот, кратчайший путь – это ортодромия. Ну, опять-таки, так чисто для любви. Вот. Ну, не знаю, может быть, я уже и все и рассказала, да, мы уже начали состояние измеряем, точку снимаем, ставим.
Это отвращает расстояние от мили. Сложная формула?
Да, там сложные формулы. То есть, ну, оно не меряется, оно рассчитывается курс. Да, рассчитывается курс. Каким курсом надо идти, чтобы это, ну, идти вот именно по этой дуге большого круга. Там сложная тригонометрия, вот именно вот эти, по каким-то таблицам. Кто-то когда-то это придумал. Вот. Ну, понятно, сейчас, конечно, все это компьютеры считают. Вот. В этом смысле, конечно, на стандарте навигация очень продвинута. У нас очень были хорошие, добрые спонсоры, которые нас снабдили электронными картами.
аж еще в 2001 году, с тех пор мы ими пользуемся. И без не знаю. Вот, наверное, не на всяком большом коммерческом пароходе здесь только электронная навигация, только у нас. Вот, еще два года назад тоже сладкий спонсор поставил систему АИС. Это автоматическая система идентификации судов.
А.
Вот, когда мы, да, у нас есть эта система, и мы определяем пароходы с такой же системой, нам сразу там на радаре все написано, что название судна, порт приписки, его скорость, куда он следует, откуда следует, то есть все его там вот эти вот данные мы знаем, соответственно, они тоже знают про нас. Ну, это если только вот оба судна обладают этой системой. То есть не на всяком пароходе такая штука есть. Ну что?
Надо, наверное, потренироваться. А вот смотрите, вот эти вот точки, там, Т1. То есть вот это мы берем линейку, вот, ну, чтобы было вот именно параллельно. И вот так вот как бы двигаем, то есть смотрим, где у нас будет линейка. Вот как мы вычисляем, вот, то есть как бы мы, или мы уже знаем, то есть мы должны знать вот начальную координату. Да, мы должны ее знать.
Ну да, конечно.
Мы должны знать, то есть, положим, если мы не знаем, просто вот как бы нам нужно найти сначала широту, а потом определить, как...
Ну, если мы не знаем координаты точки, то мы не можем ее на карту поставить.
А, ну да.
Да, только если, допустим, вот мы знаем пеленги на предмет, да, мы знаем пеленг на один маяк, да, вот мы видим маяк, мы точно знаем, что это он, мы видим там еще один маяк, мы уверены в том, что это он, и ну какой там третий объект, ну, пускай это будет вот эта вот вешка, знак восточный, да, мы на них берем три пеленга и наносим вот сюда, да, то есть как бы на один... Да, один у нас там где-то в корме остался. Мы на него взяли пилинг. Один у нас где-то на траверзе. Допустим, да? Там у нас были пилинг. И где-то там по левому борту еще. Да. Вот мы получили треугольник. Ну вот мы где-то здесь посередине находимся. Вот мы определили. Если мы не знаем координату, мы не можем ее поставить.
Это будет такая, да, не очень точная.
Да, однозначно. То есть тут все очень, очень приблизительно, да, погрешность. Тут в этих измерениях, да, и вычислениях всегда есть погрешность. Даже есть такой штурманский анекдот, что студент первого курса там, в Орехотке ставит карандашиком точечку и говорит, мы находимся здесь. А студент пятого курса кладет ладони и говорит, мы находимся здесь. А капитан дальнего плавания снимает фуражку, кидает на карту и говорит, мы где-то здесь. Степень точности, она примерно такая. То есть понятно, если мы идем по фарватеру, тут, конечно, просто, да, вот буй раз, буй два, вот мы рядом с буем проходим, он нанесен на карту, мы знаем, мы здесь. А если вот где-то тут, и мы там, да, по счислению, да, нам GPS не показывает координату, что мы определяем именно так. Мы где-то здесь. Вот. Да, то есть, в принципе, если здесь вот как бы опасности рядом нет, нам, в общем, и не так важно знать, где мы именно. Да? Мы знаем, что мы где-то здесь. Мы уверены, что мы далеко от этого берега, что мы тут проходим вот эти мели, а остальное это уже подробности. Вот. А когда мы идем вот именно в таких местах опасных, да, но тут уже навигационное оборудование. Буи, маяки и так далее. Вот. Так что, конечно, когда мы берем пилинги, все это не очень точно. И GPS проще.
Да, вот не было GPS,
да.
Что вы сделали, как они это все сделали.
Трудно представить. Плохо не было.
Я заискал.
Искали буи.
Да.
Знакомые.
Да. Исправляли румбы. Так что вот, я не знаю, вот мы с вами закончили.